Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Однажды на лекции в институте я услышал такой полемически заостренный тезис. В сугубо историческом плане основателем христианства нужно признать апостола Павла. В том смысле, что половина Нового Завета – это послание именно апостола Павла. А полемическую заостренность этому тезису придает, наверное, то, что апостол этот обратился ко Христу сильно позже Вознесения Христова, когда земная жизнь Иисуса уже завершилась. Получается, ключевой автор текстов Нового Завета никогда не видел Христа воочию, ходящим по земле. И тем не менее пережил подлинную встречу с Ним, встречу, перевернувшую всю его жизнь. И этим опыт апостола Павла может быть актуален для каждого из нас, живущих спустя века после евангельских событий. Это говорит что-то очень важное о самом феномене веры, о самой сути жизни по вере. Встреча со Христом – так можно было бы обозначить тему нашей сегодняшней программы. И, конечно, разговор об апостоле Павле в этом контексте необходим. Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из радиобесед известнейшего богослова и проповедника XX века, протопресвитера Александра Шмемана на эту тему.
В ранней истории христианства апостол Павел впервые появляется в трагический момент первого столкновения молодой иерусалимской общины со светскими и религиозными властями, или, как сказано в книге «Деяний апостольских», со старейшинами и книжниками. По доносу схвачен один из возглавителей христианской общины, Стефан, которого предание церковное назовет первым мучеником за имя Христово. Его судят в Синедрионе, то есть в Верховном Совете, и приговаривают к смерти. Согласно обычаю, его выводят за город и побивают камнями. И вот именно в этот момент казни и появляется будущий апостол Павел. По рассказу, который находим и в книге «Деяний апостольских», убийцы сложили свои одежды у ног юноши именем Савла. Кто этот юноша? В позднейших своих писаниях он сам ответит нам на этот вопрос. Еврей, но родившийся не в Палестине, а в рассеянии, в греческом городе Тарсе, на южном побережье Малой Азии. С детства ревнитель религии и ее обычаев. И именно эта ревность, эта горячая религиозность приводит его в Иерусалим, где он учится у одного из виднейших учителей по имени Гамалиил. Тут, в Иерусалиме, он сталкивается с христианами и видит в них разрушителей религиозного закона, разрушителей богоустановленной религии. И потому оказывается в числе гонителей этой, для него богохульной, отступнической секты. Как фанатический гонитель и появляется он перед нами, как свидетель пролития первой крови. Савл, сказано в книге Деяний, одобрял убиение Стефана. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Савл же терзал церковь, входя в домы и, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Таким образом, этот молодой Савл, Павел — это греческая форма его имени, появляется перед нами как религиозный фанатик, в котором, как и в каждом фанатике, абсолютная верность своему идеалу оборачивается ненавистью и жестокостью ко всем, в ком он видит врагов этого идеала. И вот, не удовлетворяясь борьбой с христианами в Иерусалиме, он решает перенести эту борьбу за пределы Палестины. И тут происходит с ним то событие, которое все меняет в нем, из которого начинается для него абсолютно новая жизнь. Но послушаем рассказ книги Деяний. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих сему учению и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос и никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел, не ел и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания. И Господь в видении сказал ему: «Анания». Он сказал: «Я Господи». Господь же сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савла. Он теперь молится и видел в видении мужа именем Анания, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел». Анания ответил: «Господи, я слышал от многих о сем человеке, сколько зла он сделал святым твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя твое». Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившись тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищу, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать об Иисусе, что Он есть Сын Божий. Вот этот рассказ об обращении Павла на пути в Дамаск, обращение, о котором написаны 1000 книг, которому давались 1000 истолкований. Едва ли, однако, поддается научному истолкованию объяснению то, что совершается на последней глубине человеческого «я». Тут, как и по отношению всего предельно личного, граница, которую наука, имеющая дело только с внешними явлениями, переступать не может и не должна. Для нас в этом обращении важно то, как его пережил, как свидетельствовал о нем позже сам Павел. И главным, тем, на что он не устает ссылаться, было для него то, что призвал его Христос непосредственно, а не через людей, через споры, через доказательства. Была тут встреча, и встреча такой силы, такой очевидности, что она оказалась решающей. Та сила веры, во имя которой Павел гнал христиан, а в них и через них самого Христа, оказалась в итоге этой встречи, направленной с той же силой, с той же целостностью на Христа. Если мы никогда не сможем точно узнать, как совершается такая встреча, все, что писал Павел, все, что дошло до нас от него, свидетельствует о такой личной любви ко Христу, такой страстной проповеди о нем, что в подлинности, в реальности этой встречи сомневаться невозможно.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Среди множества слов о Христе, самого апостола Павла, есть одна фраза, которая лично меня всегда завораживает своей глубиной, точностью и одновременно непостижимостью, какой-то безмерностью. Это слова из послания к Галатам. «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Что это значит? Как это осмыслить? Как это применить к самому себе? Над этими вопросами размышляет еще один известный пастырь русского зарубежья, епископ Василий Родзянко. Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из его бесед.
Сегодня чтение Священного Писания открывает нам тайну, как пишет святой апостол Павел, выражающиеся так удивительно в сегодняшних словах апостола. «Не живу уже я, но живет во мне Христос». Что это значит? Что именно подразумевает под этими словами святой апостол? Ответ во всем контексте всех посланий святого апостола Павла, в том числе и послания к евреям, которые некоторые исследователи Священного Писания не считают произведением апостола Павла. Язык действительно отличается в этом послании от всех других писем Павла. Но основные идеи настолько сходны с его мыслями, что основное авторство апостола Павла несомненно. Вернее всего, кто-то другой изложил на бумаге то, что говорил ему Павел, и потому тот, кто писал, поставил на нем имя именно Павла. Так или иначе, но это послание к евреям подводит итог всему, что излагает в своих посланиях апостол Павел. И поэтому мы и начнем с этого послания, с этого итога. Послание к евреям начинается так. «Бог, многократно и многообразно говоривший в древности отцам в пророках, в эти последние дни говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил. Он, будучи сиянием славы и образом ипостаси Бога Отца, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел по правую сторону величества на небесах». С этими словами перекликаются слова апостола Павла в послании к Колоссянам. «Благодарим Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли ангельские, господство ли, начальство ли, власти ли. Таковы символические имена в древнееврейской традиции различных ангельских ликов. Все им и для него создано. И он есть прежде всего, и им все стоит, и он есть глава тела Церкви. Он, который есть начало, первенец из мертвых, чтобы иметь ему во всем первенство, потому что Богу было благоугодно, чтобы в нем была вся полнота, и чтобы через него примирить с собою все, установив мир кровью креста его, примирить через него то, что на земле, и то, что на небесах. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами умом и злыми делами, теперь он примирил в теле плоти его через смерть его, чтобы представить вас святыми и безукоризненными перед собою, если только пребываете твердый и непоколебимы в вере, не теряя надежды благовествования Евангелия, которого я, Павел, стал служителем, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, теперь же открытую святым его. В вас должны быть те же мысли, пишет святой апостол Павел филиппийцам, что и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не счел, что он что-то похитил, будучи равным Богу, но наоборот, опустошил себя, приняв образ раба, оказавшись в подобии человеческом и став по виду как человек. Бог избрал нас, пишет апостол Ефесянам, во Христе прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, чтобы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками. Бог нас воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Христос, сущий над всеми Бог, благословенный вовеки. Аминь. Решительно заключает апостол Павел в своем послании к римлянам. Мы намеренно привели такое количество буквальных цитат из посланий святого апостола Павла, далеко не полное, потому что они имеют исключительное значение. Без этих идей, с земной точки зрения, христианство не смогло бы стать мировой религией, охватившей теперь в большей или меньшей степени весь земной шар. Оно бы оставалось иудейской сектой и со временем перестало бы существовать, исчезло бы в аналах истории и превратилось бы в простой предмет исторического изучения прошлого. Этого не случилось именно благодаря таким идеям и такой деятельности апостола Павла, отчетливо выразившего основное христианское откровение, данное апостолом в сошествии Святого Духа. В чем богословско-философская сущность этих идей? Вкратце, их можно изложить на нашем современном языке приблизительно так. Еще до творения мира, в премудрости Божией, уже было предназначено существование вечной жизни с Богом всех нас, избранных. Для этого был сотворен мир. Творение было осуществлено самой премудростью Божией, через Сына Божия Иисуса Христа, который и есть образ и премудрость Божия. Он совечен Богу Отцу. Он всегда с Ним. Он осуществление божественной любви и божественного единства. Он сущий над всеми Бог, сошедший на землю для спасения падшего мира, для спасения согрешившего и ставшего смертным человеком. Для того, чтобы стать человеком и взять на себя человеческий грех, Он, Сын Божий, опустошил себя, экеносен по-гречески, в подлинном тексте, уничижил в русском синодальном переводе. Это значит, добровольно перестал быть Богом, сойдя на землю, и стал человеком на земле, оставаясь в то же время Богом по существу. Этим Он, умерев за нас на кресте, спас нас и возвел на небо в своем воскресении, даруя нам новую жизнь в совершенной любви и вечном единстве с Богом и друг с другом. Так что не живу же я, но живет во мне Христос. В этом и есть смысл и цель жизни. О том, как именно была ему открыта эта тайна, сам апостол Павел рассказывает так. «Возвещаю вам, братья, – пишет он галатам, – что Евангелие, которое я благовествовал, не человеческое. Я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, то есть всему миру, я не стал тогда советоваться с плотью и кровью, то есть с людьми, и не пошел в Иерусалим, предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Подробный рассказ о том, что именно произошло на пути в Дамаск, описан дважды в книге «Деяний апостольских». Один раз в третьем лице, автором книги, евангелистом Лукой, а другой в первом лице, самим апостолом Павлом. В них рассказывается о том, как Павла и его спутников осветило небесное сияние, и Павел услышал голос с неба. «Савл, Савл!» – так звали Павла по-еврейски. «Что ты гонишь меня?» «Кто ты?» – спросил изумленный Павел. «Я Иисус, которого ты гонишь». Когда Павел спросил, что мне делать, ему было сказано: «Идти в Дамаск, и там тебе скажут, что делать». Там его крестили, а потом Павел ушел в Аравию, где в пустынных местах был с Богом и получил то откровение, которое он стал проповедовать и которое мы вкратце изложили здесь. Без этого сверхъестественного события трудно себе представить столь быстрое распространение христианства как мировой религии. Без этого события трудно себе представить и само неожиданное обращение Савла в Павла, злобного гонителя в горячего апостола. Без такого рода мутаций не понять всего развития дальнейшей мировой истории. Необъяснима также и сама новая религия с ее верой во Христа Спасителя, как Сына Божия. Истинно верующий христианин вслед за апостолом Павлом говорит: «Не живу уже я, но живет во мне Христос». Это качественное изменение жизни. Вся история мира и человека, несмотря на все ядерные угрозы, все Чернобыли, все экономические и хозяйственные неустройства, требующие перестроек. Несмотря на все это, и даже именно поэтому, вся история получает и свой смысл, и свою цель. Смысл в вечности человека, в непрекращающейся любви, в свободе, дарованной нам Богом, в злоупотреблении свободы и потому во зле. Но самое главное – в победе над злом. Потому что не живу уже я, но живет во мне Христос. Откровение апостолам в Иерусалимской горнице и Павлу на пути в Дамаск и в Аравийской пустыне, как и во многих других местах и многим другим людям, это откровение Божие в Сыне Его, откровение Иисуса Христа и вера в Него дает надежду, возрождает любовь, объясняет мироздание и разъясняет науку. А самое главное, становится тем маяком, который указывает путь, осмысленный и ясный, видимый и несомненный, тихий и радостный. Но это путь крестный. Путь к воскресению через распятие. Этим путем пошел сам Сын Божий, сошедший с небес на землю, чтобы восстановить небо на земле и возвести землю на небо, уничтожить все угрозы и все взрывы, все срывы и все страсти, все грехи и все болезни, все страдания и самую смерть. Все это уничтожается, и жизнь воскресает, если не живу уже я, но живет во мне Христос. И это не аллегория, не просто символ, не духовное или психическое состояние. Это действительность. Суть жизни именно в том, чтобы никто не был только я, чтобы в каждом был всех соединяющий и обнимающий бесконечной любовью, бесконечно любящий Бог, Сын Божий, любящий и любимый, Отец Небесный, дающий любовь, Дух Святой, сама любовь, Троица Святая, в который я в тебе, и ты во мне, и мы в нем, и я в них. Мы в них. Это круговращение любви по древнему христианскому выражению «перихорисис» по-гречески. Это и есть победа, победившая мир, потому что сошел на землю грешную и злую Сын Божий и принес это круговращение любви, это не центрирование на себя, этот новый принцип жизни, самоотдачи и жертвы ради любимого и любимых, этот крестный путь, в конце которого воскресение, Христос воскресший, теперь во мне. Не живу же я, но живет во мне Христос.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Напомню, в студии Константин Мацан, наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».